Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, вы помните, мы ее начали исследовать в прошлый раз, в прошлую субботу. Она называлась так: «Не знаете, какого вы духа?». В прошлый раз мы с вами немного говорили на эту тему, да? Сегодня мы продолжим. Вы помните, мы с вами в прошлый раз прочитали выдержку из книги Елены Уайт «Из великой борьбы». Вы помните, о чем эта выдержка? Она описывает, какое настоящее пробуждение должно быть среди христиан. Какое настоящее пробуждение было в первой христианской церкви. И насколько мы далеко отошли от тех канонов, да, от тех норм первой христианской церкви, сегодня мы, христиане, насколько мы далеко отошли. Она говорит о том, что мы теперь очень и очень отличаемся. Но мы читали из этой выдержки, а также я вам читал о том, что великое последнее пробуждение, в это последнее время, которое должно быть, это пробуждение, в основе которого будет вот этот Божий костяк народа Божьего, который в Библии называется 144 тысячами, которые стоят на горе Сионе и среди которых Христос. И эти люди достигнут такой чистоты, такой святости, о которой Библия нам говорит, что они были непорочны пред престолом Божьим. В глазах Бога они непорочны. В устах их нет лукавства. Они не осквернились женами, то есть это действительно не наигранная праведность, это настоящая праведность. Это люди, которые будут понимать, какого они духа, потому что в нашем духе кроется истинный смысл того, что мы из себя представляем. Они не только будут внешне похожи на Христа, но они внутренне будут таковыми, да? Потому что наша наружная жизнь, она исходит из мира нашего внутреннего. Я вам уже говорил, каковы мысли человека, таков и человек на самом деле. То есть, ну вот если бы так вот сказать, что из себя человек представляет? Вот он там такой, внешне, вот там высокий или низкий, полный или худенький, стройненький или не совсем, да, одевается в то-то, то-то. На самом деле, сам человек – это его внутренний мир. Чем живет, о чем думает, о чем переживает, к чему стремится, какие ценности, какие внутренние мотивы всех его поступков, слов, то есть всей его жизни. Внутренний мир – это и есть самый, что ни на есть, настоящий человек. И зачастую люди сами не понимают, какого они духа, что происходит в них на самом деле. Я вам уже говорил библейский стих, который говорит: «Вникай в себя», обратите внимание, в себя. Не просто со стороны там посмотри на свою внешность, как мы это иногда делаем, смотря на себя в зеркало. Зеркало покажет, что у нас, как говорится, снаружи. А вот Бог говорит: «Вникай в себя». А вот Дух Святой внутри, в разуме, через разум говорит нам не только о наших поступках и словах, которые, будем так говорить, уже и для других людей не являются тайной. Мы что-то сказали, мы что-то сделали. Работа Святого Духа – это работа внутренняя. Чтобы мы знали, чем же мы все-таки напичканы внутри. Божьим или не Божьим Духом. Какие мысли, какие ценности, о чем переживаем, о чем думаем. Заметьте, Бог нас направляет туда, во внутренность своего храма. Вы помните, да, когда мы читали вот эту выдержку Елены Уайт, что она писала? Что истинное пробуждение, истинное перерождение происходит внутри человека. Меняются его привычки. Не только внешность такая, знаете, становится причесанная, такая накрахмаленная, как у фарисея, но именно внутри что происходит у человека. Меняются его привычки, меняются вкусы, меняются привязанности. Происходит переоценка ценностей внутри человека. в его сознании, в его сердце. Человек становится, я подчеркиваю, не похожим на самого себя, каким он был до своего уверования. То есть, как мы читали, происходят разительные перемены. Какой был и какой стал, люди должны это увидеть и сказать: «Я тебя знаю вот таким или вот такой, но что ты из себя сегодня представляешь, меня это просто поражает, как можно таким стать?» Так вот, заметьте, это происходит внутри человека. Я уже сколько раз вам подчеркивал, сколько раз говорил о том, что если мы будем бороться с рукою, которая хочет, извиняюсь, так неправильно, она не хочет украсть, которую мы крадем, с глазами, которые с похотью смотрят там на какой-то вожделенный предмет, на деньги, там, на женщину, на мужчину, да, и так далее, и тому подобное. Не глаза виноваты. Глаза мы можем вместе с головой, как говорится, повернуть в другую сторону. Но, заметьте, это наше сердце, из которого исходят прелюбодеяния, вражды, гордость, обидчивость, зависть, да, и так далее. Из сердца исходят, в сердце проблемы. Поэтому бороться с пороком, обрезая кончики веточек, да, борясь с поступком, но не пытаясь понять, где же корень этого поступка, не вникнув внутрь самого себя, не поняв там, что происходит в нашем сердце и в нашем сознании, то есть не поняв своего духа и внутри, не произведя, я уже так буду говорить, нейрохирургическую операцию, мы никогда не избавимся от наших пороков. Вы помните слова Иисуса Христа? Фарисей там слепой, да, глупый. Очисти внутренность чаши своей. Внешность, она сама очистится. Измени сок, который течет вот в этом, будем говорить, нездоровом дереве. И появятся здоровые веточки, и появятся здоровые плоды. Нас Писание направляет именно туда. Там центр, там борьба, там ринг, где происходит борьба за спасение нашей души. Так вот, я очень хотел бы, чтобы мы это запомнили для себя на всю оставшуюся жизнь, что внутри должна произойти переоценка ценностей. Должны измениться наши мысли, наши чувства, да? Ибо в нас должны быть те же чувствования. Заметьте, чувствование – это внутренний мир, какие во Христе Иисусе. Ни больше, ни меньше. Мне очень бы хотелось, чтобы сатана нами не манипулировал из-за нашей духовной безграмотности, когда мы не понимаем, что же у нас на самом деле внутри живет. Чтобы он не держал нас в неведении относительно состояния нашего характера, и мы не оказались бы им обмануты. Самое страшное, о чем хотелось бы мне сказать, люди со стороны видят нас и все наши пороки. Они иногда видят, ну, будем так говорить, наше заблуждение, наше непонимание самих себя, они видят, а мы не видим. Мы им свидетельствуем о Боге, они не идут. Они видят неразумность, и это их настораживает и удерживает от того, чтобы они приняли вот этого нашего, извините, скажу, фанатичного Бога, которого мы представляем своей жизнью, когда не понимаем, что мы делаем и зачем мы делаем. Разумные люди понимают со стороны наши заблуждения, нашу зацикленность, ограниченность, да, и не хотят принимать такого бездейственного нашего Бога. Ну, вы поняли, бездейственный не Бог, а вот мы, если не меняемся, мы такого Бога представляем на обозрение людям, которым пытаемся что-то говорить о Боге. Я вам хочу прочитать вначале одно библейское место. Это книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 и 12 стихи. «Маав от юности был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и у плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему, вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. Обратите внимание, вот выражение какое. Маав, да, мы сейчас не будем затрагивать вопрос Маав, кто такой там, да, это не столь даже важно для нас. Это, будем говорить, один из потомков, будем говорить, даже хороших потомков, потомок от хороших людей, когда-то это было в прошлом, да. Но обратите внимание, потом такой народ моавитский обратился, образовался. Но этот народ был вот каким-то таким специфическим. Заметьте, от юности был в покое. Что это обозначает? Ну вот знаете, вот какой человек есть. Вот родился флегматиком. Вот хотя жизнь заставляет что-то поменять, пересмотреть, во что-то вникнуть, чем-то заинтересоваться. А этот человек вот такой вот, будем говорить, ни рыба, ни мясо, как говорится, ни боец вроде бы, да, ни строитель какой-то такой, вот такой, знаете, как говорится, домашняя кошечка. Вот чем-то я так сравню, вот кот когда, или кошка живет хорошо на полном обеспечении, да, коммунистическом, вот поела, пригрелась, посидела, поспала, потянулась, поиграла. Какие проблемы, если у кошки или у кота в достатке еда есть? Какие проблемы? Вот заметьте, вот это такое типичное спокойствие, но не здоровое. Когда коту нечего делать, ты ему не дал. Он идет на поле, у него взгляд такой, знаете, уже какой-то такой цепкий, наблюдательный. Он ловит, ходит мышку, ищет. Он ждет, он ищет эти норы, вынюхивает, сидит в ожидании, да. Заметьте, не в покое находится. Голод не тетка заставляет думать и поднимать задницу. Но если его кормить, все. Главная проблема решена, кормежка, да. Поспать, тепло, поиграться, вылезть на подушку, залезть под одеяло. Еще я не раз видел, на руках носят, уже их ходить скоро перестанут коты и кошки. Так же и собачками, да. Так вот, находился в покое, то есть вообще никакая мысль, никакая проблема Маава не тревожила. То есть, вы понимаете, жизнь она все время тревожит. Жизнь все время заставляет думать, наша жизнь, и то, что внутри нас, и то, что с нами происходит, и как мы общаемся с людьми, и когда что-то не получается, и в семье не клеится, и дети невоспитанные, ну такого же не хочется, чтобы такое было, да? Все это заставляет нас быть беспокойным. Ищи, Бог тревожит нас. Он вынужден нас таким образом тревожить. То есть Он этого сам не делает, ну, такой беспокойной жизни вокруг нас. Это наша жизнь сама нас на это подвигает. А Бог это допускает, чтобы все-таки хотя бы какой-то удар, толчок в нос произвел кровь, чтобы хоть какая-то мысль у нас появилась в нашем сознании. Маав сидел в покое. Все хорошо, ничего не тревожит, ни холодно, ни жарко, да? Теперь смотрите, сидел на дрожжах своих, обратите внимание, но дрожжи, они все-таки, как говорится, производят какое-то движение, да? Тесто, вы знаете, всходит, когда дрожжи есть там, да? То есть, он не вообще в покое находится, в своем он развивается, будем так говорить, да? Но заметьте, сидит на дрожжах своих. Это же Бог говорит о Мааве, не на моих. Не в том плане, о чем я говорю, Маав развивается. Его мои ценности, как бы Бог говорит, не интересуют. Проблемы добра его не колышат. Он не вникает, не думает, как избавиться, как что-то изменить. Допустим, там строит удобства в жизни, там какие-то планы какие-то, там карьера какая-то, разбогатеть, да. поля приобрести и так далее и тому подобное. А в отношении того, чтобы Дух Святой потревожил, чтобы задуматься о поведении, о поступках и о причинах проблем, которые есть в моей жизни, вот в этом плане Моав был в покое от юности. То есть, заметьте, непоколебимо, каким был, какой есть, и стремился такими остаться. Сидел на дрожжах своих, и слушайте, не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Никакая духовная мысль не пленила его, да? Что такое переливаем, переливаем из сосуда в сосуд? Заметьте, Моав – это человек. Ну, я так буду говорить. Или народ, если уже так более глобально говорить, да? Но разве можно человека или народ переливать из сосуда в сосуд? Вы понимаете, конечно, сосудов таких нет, да и тем более человек куском, может, как говорится, или тушей вывалиться или завалиться куда-то, да, но его ж не переливаешь как жидкость, как воду, да. Вот эти слова говорят о чем? Вода, которая переливается, она живая. Далее, вода, которая течет в реке, течет, вот родник, живая вода, вот ручей, вот река уже какая-то, да, заметьте, эта вода не портится. А вот вода стоячая, болото, лужи, да, особенно если это такая болотистая местность, вот обратите внимание, чего только нету на болоте. Дрожжи свои, там запах определенный существует, гниение происходит, бактерий полно всяких, да? То есть болото – это вода, которая не движется. Болото – это человек, который не развивается. Теперь смотрите, в плен не ходил. Вот знаете, человеку кто-то мысль подал, он загорелся, это называется «пошел в плен». «Пленила меня, говорит, твоя мысль». А Моав, заметьте, не был переливаем, то есть не было никакого движения, никакого было роста в духовном плане, был в покое от юности, в плен не ходил, да, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. К чему я говорю? Когда мы читали с вами выдержку из книги Эллен Уайт, вы обратили внимание, как люди менялись. Как работа Святого Духа преображала внутренний мир человека. Какие они были, какими они становились. Заметьте, я уже так говорю этими стихами. Люди не находились в покое, Дух Божий тревожил их. Они, если сидели когда-то на дрожжах своих, перестали сидеть на дрожжах своих. Извините, но перешли на закваску Божию, которую положили в сосуды, закваска, которая заквасила все тесто. Это истинное, заметьте, работа Святого Духа сравнивается с действием закваски, то есть дрожжей. Если дрожжи Духа Святого, уже извините, так говорю, как читаю, так говорю, допустим, да, употребляя эти же самые слова, если дрожжи Святого Духа попадают в нас, то, заметьте, начинается заквашивание всего теста. И мысли, и сердца наши, все меняется, все преображается. Мы не остаемся, какими были раньше. Если же мы ходим в церковь, читаем Библию, а привычки, вкус, запах остаются прежними, то есть, вот вы знаете, каждому из нас свойственен какой-то тип, будем говорить, человека. Ну, говорят там, знаете, есть холерики, есть еще какие-то люди, да, есть спокойные, есть дерганые, есть такие. И вот он был таким до уверования, он таким и остался после уверования. Вот это называется так. Оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Это нехорошее состояние. 12 стих Иеремия, 48 глава. «Посему вот приходят дни». Обратите внимание. Бог на такое, будем говорить, греховное спокойствие смотрит неспокойно. Не в смысле там теряет самообладание, а переживает, это плохо для человека. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пошлю к нему, кому? К Моаву. И давайте сразу будем говорить, к нам, если мы не меняемся, пришлю к нему переливателей, которые перельют его, дальше, опорожнят сосуды его, и еще, и разобьют кувшины его. В таком кувшине, в таком сосуде, хорошие мысли, хороший, правильный внутренний настрой не может быть, он завоняется. Менять надо сосуды, менять надо голову, менять надо чувства, менять надо внутренний свой мир. Сосуды надо разбивать, то есть, к чему говорю? Бог говорит, пришлю к нему переливателей. Что это за переливатели? Ну, вы помните. Ну, Израиль грешил, Бог взывал, посылал пророков, они их убивали, над ними издевались, да, и не менялись. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Удалите от глаз наших святого Израилева. Мы не хотим никакой святой жизни. Впрочем, как и сегодня христиане. Закон отменен, его исполнить нельзя, его исполнил только Христос. Дайте нам, говорите про благодать, и давайте петь песни, чтобы было не так скучно. Так вот, вы помните, вкус Израиля не оставался прежним, запах его не менялся, склонность к греху оставалась та же самая, извините, скажу, патологическая. Бог посылал к Израилю переливателей. Приходили ассирияне, забирали так называемый народ Божий в плен, отправляли куда-то в рабство, и они там при помощи рабства, при помощи издевательств своих поработителей начинали переливаться. Начинали задумываться о причинах пленения, о причинах рабства. Начинали вспоминать, когда жили хорошо, какие были благословения, и сравнивали с тем, что имели на данный момент цепи на руках, ногах и рабский труд. И плохая кормежка. И вы помните, начинал Израиль раскаиваться, начинал обращаться к Богу. Бог, видя раскаяние, видя, что кувшины разбиты, вода перелита, гниль проходит, то есть движение началось, мысли, да? В плен пошли. Плен Святого Духа, да? И Бог там каким-то образом, я не конкретные примеры беру, освобождал их от плена. То ли был царский указ, то ли там еще что-то, да? Ну, возвращались на свои земли и начинали жить. И, как говорится, жить-поживать да добра наживать. Далее. В нашей жизни, когда мы не меняемся, Бог точно так же посылает к нам переливателей. И эти переливатели, это кто они, кем они могут быть? В семье это наши дети невоспитанные, они переливатели. Не слушают, противятся, издевают, оскорбляют, унижают, возмущаются. Да? Заметьте, это толчок нам в нос, чтобы пошла кровь. Я образно говорю, чтобы начали думать, что-то мы не то делаем. Если ходим в церковь и слушаем истину, как мы говорим, почему у нас ничего не получается? А может, это не истина? А может, я себе это внушил? А может, это не церковь? А может, это не тот раб Божий? Я сейчас не к тому говорю, что там, знаете, вот все церкви такие рассяки, все проповедники такие рассяки, один я хороший. Нет. Я просто говорю, что это должно нас заставлять задуматься. Для мужа переливатель, жена, она все время перечит. Нету никакой стыковки с ней. Нету общего языка, нет взаимопонимания. Это заставляет думать, Бог, как говорит, пленит, в плен нас берет, да? Заставляет думать, почему. Вот ты в истине, она в истине. Ты споришь, она спорит. ругаетесь, не разговаривайте друг с другом. Заметьте, это переливатели. Только будем говорить так, ну, Бог говорит, я пошлю к нему переливателя, и там он говорит о том, что будет, либо саранча придет переливать, либо засуха придет переливать, либо народы иноплеменные придут и в плен заберут, да? У нас речь о чем идет, что наших детей Бог не посылает к нам, чтобы они нас переливали. Как мы их воспитывали, что сеяли, то и жнем. Жену нам Бог не давал, мужа нам Бог не давал, сами брали. Что видели глаза, то и брали. Думая при этом, опять-таки подчеркиваю, что берем хорошего, берем хорошую. Они знали, какого мы духа. Мы даже не понимали, что у нас нет того разума, нет той избирательности, нет тех, будем говорить, четких ориентиров, по которым мы могли бы безошибочно выбрать друга жизни. Мы думали, что будет хорошо. А люди говорят, индюк думал и в суп попал. Нам казалось, а православные говорят, когда кажется, креститься надо. То есть обратите внимание, мы не знаем своего духа и не знали, какого мы духа. Нам вот детям кается, смотрите, что они разбираются в жизни, они такого духа. Они не понимают, что они возмутители, революционеры, протестанты, неблагодарные, родители кормят, одевают, не досыпают, не доедают. А им кажется, еще надо, еще и то нельзя, и туда не ходить, то не смотри, с тем не дружи. Они думают, что они знают, какого духа. Они за свободу, за равенство, за братство, за свободу от родителей. Но они не думают, что кормят родители, что денег нет, что ума нет. А потом вырастают и, опять-таки, не зная, какого духа, вступают в партии, непонятно какие. Далее, строят какие-то планы, женятся, выходят замуж, не понимая себя, что ими движет. И потом, будем говорить, становятся пораженными. Жизнь бьет их. Они разочаровываются, пьют, курят, но все равно они правы. Так вот, нас бьет жизнь. Наши переливатели – это проблемы в церкви, проблемы взаимных отношений, с кем мы не находим общего языка, кого недолюбливаем, кто нас раздражает, кому мы завидуем, с кем ругаемся, с кем боремся. Вот они наши переливатели, которые, уж извините скажу, провоцируют нас, ну это слово не совсем, будем говорить, к теме, к мысли, которую я пытаюсь выразить, да, но провоцируют, то есть заставляют, стимулирует нас начать думать. Дух Святой в любой момент, когда у нас проблема, заставляет нас задуматься. Пусть моя мысль, как бы Бог говорит, пленит вас. Примите ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Задумайтесь. Так вот, что я хочу сказать вот этими стихами Иеремия 48 глава, 11-12 стих. Мы должны обратить внимание, есть ли у нас какое-либо движение, какой-либо рост. Не остались ли мы похожими на самих себя, какими были и до того, как уверовали. Я иногда слышу, когда люди говорят, мы должны оставаться сами собой. Конечно, не надо быть чьей-то тенью. Мы все-таки люди разные. Но оставаться самим собою, то есть таким, каким я был, и чтобы я таким и остался, когда пришел к Богу, ну это вообще должно быть даже стыдно. Представьте, дерево говорит, я хочу оставаться самим собою. Меня вот посадили маленький, как говорится, маленькое деревцо, да? Не надо меня там это подталкивать, расти. Вот я хочу вот такой малолеткой такой остаться. Ни цвести не буду, ни плодоносить не буду, ветви мои не будут, как говорится, распространяться. Ну, вы скажете, зачем такое дерево? Должно расти. С каждым годом должно быть все больше и больше плодов. А я этими плодами должен пользоваться. Иначе зачем мне такое дерево в моем таком саду? Все деревья захотели оставаться такими, какие они есть. На дичку мы прививаем какое-то такое культурное, будем говорить, культурный росток от какого-то дерева такого, знаете, сортового, да? А мы говорим, мы должны остаться такими, какие мы есть. У нас есть своя, присущая нам индивидуальность. Некоторые говорят немножко по-другому. Мы должны жить своим умом. Чужим, правильно, я согласен, своим умом. Но умом, который развивается, ум, который прогрессирует. Но иногда я говорю, а если своего ума нет? Разве не полезно было бы пожить чьим-то умом, если ум у того человека действительно такой стоящий, да? То есть мы должны переливаться. Мы должны меняться. Мысли должны меняться. Чувства должны преображаться. Если этого не происходит, беда нас ждет. Беда уже в нашей жизни, проклятие уже в нашей жизни, но нас ждет еще впереди беда. Вы помните, да, второе послание Петра, первая глава. Если у вас это есть и умножается, вот заметьте, вот оно не болото. А если мы, то вы не останетесь без успеха и плода, помните. И только так откроется вам свободный вход в Царство Небесное, да. А если мы говорим, закон отменен, исполнить его не надо. У нас Дух Святой это вообще просто благодать. Мы спасены. Мы уже рождены свыше, хотя и грешим. Мы уже сидим на небесах. На небеси, как говорят некоторые, да? Одесную престола величия на небесах. Скажите, разве это не болото? Извините, если я так скажу. Баптизм какой был, такой и есть. Пятидесятники, вот какие они были, с языками такие остались. Адвентисты с субботами, свининым, десятинным, какие были, нет никакого движения. Как только кто-либо начинает задавать какой-то вопрос, а почему так написано, а мы об этом не говорим. Или почему так написано, а мы говорим обратное. То есть у кого-то начало, началось движение. Болото на это, извините, что так говорю, болото на это смотрит с подозрением. Ты что хочешь сказать, что мы должны двигаться? Мы должны учиться, мы должны расти, мы должны развиваться? Нет, вон из, как говорится, нашего болота. Я хочу прочитать вам еще одно место из Писания. Это Иеремии. Книга Иеремии пророка, 6 глава, с 10 по 20 стихи. Значит, такие слова. Кому мне говорить? То есть, к кому мне говорить? И кого увещать, чтобы слушали? Это Бог через Иеремию как бы говорит. То есть, заметьте, Израиль, как говорится, вон, пожалуйста, миллионы. Но вопрос странный. К кому мне говорить и кого увещать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное. Ну, вы понимаете, речь не идет о том, что уши надо обрезать. А тут образная такая речь, да, выражение образное. Что такое необрезанное ухо? Оно вот тут привыкло что-то свое слушать. А вот если что-то не свое, ну, что я не люблю, я не слушаю. Истина, как правило, не слышится моим ухом. И вот это как бы обрежьте старое ухо. Обновите способность слышать. Сделайте переоценку ценностей. Вы должны услышать вот то, что я говорю вам, Бог. Это важно для вас. Вот ухо у них необрезанное. И не могут, и они не могут слушать. Вы помните, мы с вами читали, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Не разумеет, так и слушать не может даже. Вот слово Господне у них посмеяние, оно неприятно им. Это, заметьте, к чему я читаю. Почему слово Господне у них посмеяние, оно неприятно им. Люди верующие, речь же идет об Израиле, внешне ходят в храм, внешне совершают вечери, внешне там празднуют праздники. я вечерей жертвы хотел сказать, да, в ветхозаветнее время. А вот что надо, не передвигать межу ближнего своего. Что надо, не убивать, что надо, не прелюбодействовать, что надо быть добрым. А это неприятно. То есть, другими словами, люди ходят в храм и не знают, какого духа. Они думают, что, ходя в храм, они любят Бога. Да ничего подобного. Слово Господне у них посмеяние. Оно неприятно им, как, в принципе, и сегодня. Скажи про закон – отменен. Скажи о том, что под благодатью – это под действием Святого Духа, потому что Дух благодати, ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая. Это неприятно. Еще и так написано в Писании, говорит, да? Я говорю, да, почитай. Дальше. «Поэтому я преисполнен яростью Господней. Не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. Домы их перейдут другим, равно поля и жены. Потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь». Обратите внимание, мы читали перед этим о Моаве, который оставался в покое и в плен не ходил, и вкус и запах оставался, да? А теперь речь идет об Израиле. Та же самая картина, только другими словами. Ухо не обрезанное, слово Господне в посмеянии, оно неприятно им. Они не могут слушать его. Поэтому Бог как говорит, пошлю переливателей. Каких? Войска иноземные, да? И заметьте, взяты будут муж с женой куда? В плен, в рабство. Дальше. Домы перейдут к другим. Кому? К поработителям. Равно и поля, и жены тоже туда уйдут. Потому что я простру руку мою на обитателей всей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого, каждый из них, обратите внимание, подчеркиваю, верующие и неведающие, какого они духа. Ну, понятно, фарисейского духа. Внешне к Богу, внутренне к чему угодно, только не к Богу, да? И почему, говорит, пошлю? Переливания нету. Почему переливания, что значит переливания нету? Остаются такими же плотскими египтянами, как и когда они вышли из плена египетского. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти. Обратите внимание, это то, чем напичкан человек внутри. Предан корысти, и слушайте, и от пророка, слышите, до священника. Все действуют лживо. Заметьте, пророк, претендующий, что он Божий, да? Священник, который должен святительскую работу совершать, который в храме предстоятель. Все действуют лживо. Корысть, лживость, ну, в других местах вы помните, прелюбодеяние, как жеребцы смотрят каждый на жену ближнего своего, да? Судьи берут взятки, судят за подарки. Помните, да, Библия полна, полна вот таких примеров. А народ называется Божий. Так вот, задаю вопрос, знали ли они, какого они духа? Вот то, что мы с вами читаем, заметьте, это подтверждение. Так вот, смотрите, священники и пророки, от пророка до священника, все действуют лживо. Но при этом, заметьте, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир. А мира нет. Сегодня говорят, надо молиться. Но вы же говорили, что закон Божий неисполним и грех непобедим. О чем молиться? Надо читать. Но если это чтение просто для самоудовлетворения, а не для перемены, зачем читать? Надо ходить в церковь, надо принимать вечерю, ноги мыть, кто-то там еще чего, в хоре петь, миссионерством заниматься. Зачем? Мы же больные. Мы находимся в инфекционной больнице. Больны различными заразными заболеваниями. Зачем миссионерство? Зачем распространение вот этого, будем говорить, обмана? Ведь больница инфекционная, вы же знаете, изоляция полностью. Выход, вход запрещен. К ним нельзя. и от них нельзя. И заметьте, священники и пророки врачуют, богослужения совершают, проповеди говорят. Мир, мир. А мира нет. Дух наш не изменился. И обиды, и зависти, и раздражения, и недовольства, и споры, и разногласия. Что хочешь. Полный комплект. Дальше сказано. Стыдятся ли они, делая мерзости? Обратите внимание. Совесть их судит? Нет. Нисколько не стыдятся и не краснеют. Заметьте. Знают ли они, какого они духа? Нет. Зато падут между падшими. И во время посещения моего будут повержены. А посещение это так, будем говорить, пленение, саранча, голод на земле, да? Рабство. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших. И рассмотрите, то есть что такое остановитесь на путях ваших? Не будьте такими, будем говорить, твердолобыми. Не отстаивайте вот этот свой характер, не живите им. Узнайте, какого вы духа. Задайтесь вопросом, как от этого избавиться. Это обозначает, остановитесь на путях ваших. И рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? Заметьте, вот он путь добрый. Вникай в себя, учение, занимайтесь им постоянно. Будьте святы, потому что я свят. Значит, расспросите о путях древних, где путь добрый. И заметьте, расспросите, узнайте, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. То есть, освободитесь от тех проблем, которые у вас есть. Распри, разногласия, споры, зависти, обиды, убийства, прелюбодеяния, привязанности к каким-то плотским идолам, да? Найдете покой душам вашим. Вот такая религия, которая не переливается из сосуда в сосуд. Вот такие проповеди, которые обо всем и ни о чем. Это болото и лужи. Успокоение приходит ложное, потому что нам это внушают. Но я говорю, Дух Божий тревожит, когда мы грешим. И предупреждает, что не избавишься, ответишь. Так заметьте, остановитесь, расспросите, узнайте, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Кстати, хочу сказать, мы так не говорим вслух. Мы не поднимем руку убивать пророка. Мы его просто не будем любить. Мы не скажем Богу, не пойдем. Нет, мы пойдем в церковь. Мы сдадим десятину или пожертвование. Но когда ты будешь говорить о том, что пойдем вместе, давай победим вот в себе вот такой-то, такой-то порог. Но мы не можем. Но Павел сам же сказал, что бедный я человек. Вот начинается вот такое нытье. Дальше. И поставил я стражей над вами. Заметьте, пророков. Искренних людей, которые, заметьте, стражи над вами, это не поймите, стража, как тюремная охрана, да? А которые стоят на страже, чтобы предупредить людей, открыть глаза, показать им грех, который их порабощает. Я поставил стражей над вами, сказав, слушайте звук трубы. Когда они затрубят, когда они скажут, прислушайтесь и сделайте, как они скажут. Но они сказали, не будем слушать. Не надо нам твоя святость. Мы хотим и здесь пожить во грехах, и там поблагоденствовать. А теперь слушайте, что дальше сказано. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Заметьте, слушайте другие народы, что я сделаю со своим народом. И знай собрание вот моего народа, что с такими людьми будет. Слушай, земля. Вот я приведу на народ сей пагубу. Заметьте, пагуба, погибель, поработители, войска придут. Заметьте, плод, слушайте, написано, что я приведу, да, пагубу. А пагуба является плод помыслов их. То есть они своим упорством, своим нежеланием слушать. Не пойдем, не будем слушать, заметьте, сами сеют а теперь пожинают плоды. И вот эти саранча, я говорил, там голод, засуха, неурожай, порабощение, плен, война, нападение, да? Заметьте, это плод помыслов их. Они сами вызывают огонь на себя. Ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. А теперь заметьте, это слова верующим. За для чего мне ладан, я добавляю, с которым вы носитесь в храме? Кому он нужен, ладан? Это благовонная трава. Она символизирует, что вот такое благовонные ароматы должны исходить от вас. Это символ, это образ. Но в ладане я не нуждаюсь. Не пускайте мне дым в глаза своими ладанками и своими кадильницами. Для чего мне ладан? Мне нужен вы, народ, который меня понимает, который слушает, который развивается, который растет, который умнеет, мудреет, и к которым другие народы будут приходить, ну, чтобы научиться вот законам, которые существуют среди этого народа. Вот что я хочу. Для чего мне ладан, который идет из Савы? И благовонный тростник из дальней страны. Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Опять-таки, к чему говорю я это все? Ну, тростника мы благовонного из дальней страны сегодня не приносим. Ладаном не занимаемся, да. Мы занимаемся ногомовением, там, вечерей Господней, да, там, субботой, там, законом. Но мы не меняемся. Мы не знаем, какого мы духа. Мы спорим при этом. Мы с вожделением смотрим. Мы повисли в интернете. Мы не можем жить там без телевизора или без мыслей, как бы денег где-то достать. Мы этим живем, движемся и существуем, да? При этом соблюдаем кто субботу, кто воскресенье, кто пятницу. Кичимся, спорим, доказываем. При этом кто за закон, кто против закона, он отменен. Кто за несение креста, кто против. Кто за свинину, кто против свинины. Все можно есть, что Бог сотворил. Заметьте, видимость религиозная. А Бог говорит, зачем мне ваши вечери? Если вы не понимаете, какого вы духа, зачем мне ваша вечеря? Или суббота, или воскресенье, или пятница? Если вы кого-то унижая, думаете, думая при этом, что ревнуете об имени моем. Если вы не соглашаетесь с тем, что написано в Писании, и думаете, что вы за Писание, за отдельно выхваченный из контекста стих, вы уже не знаете, какого вы духа. Вы думаете, те люди, которые говорят, что можно все есть, что они хотят жить по Писанию? Ни в коем случае. Они хотят пожрать без Писания. Те люди, которые говорят, что надо говорить на иных языках, вы думаете, что они ревнители Святого Духа? Ни в коем случае. Скажите им что-то разумное, внятное, на русском понятном языке, если это в России, или на украинском, если это в Украине, или на немецком, если это в Германии. И они начинают, извините, нос воротить. Лучше говорить каля-маля. Лучше, чтобы ни я не понимал, никто не понимал, и внушать себе вот такое. Вы думаете, что есть люди, которые ревнуют за благодать Божию, как бы, что они ее сильно любят? Ничего подобного, они не слушают, что Дух Святой говорит. А почему же они так ревностно благодать отстаивают? Да просто потому, что благодать объяснена и понимается, воспринимается ими как, будем говорить, незаслуженная милость, которые дела не надо, чтобы было все по вере, и чтобы можно было пожить в свое удовольствие. Ни больше, ни меньше. Но я хочу сказать, разве люди задумываются, какого они духа? Разве те люди, которые садятся в позу лотоса и начинают открывать чакры? Я уж так говорю, да, как есть, да? Разве они, отключая рассудок, произнося мантры или слушая мантрическую или тантрическую какую-то музыку такую, знаете, на шаманскую очень схожую, да? Разве они задумываются о том, что я однажды сказал одному буддисту, говорю, а зачем ты отключаешь рассудок? Ну как? Надо, как говорится, перейти в такое состояние, разум мешает. Я задаю вопрос, а почему разум мешает? Я говорю, ваш творец, там высший разум, или как вы его там называете, он вас совершенным создал? Да. Я говорю, лишнего ничего вам не прибамбасил? Нет. А зачем вы, говорите, Бог, значит, разум дал, надо его? Да. А зачем теперь его отключаете? Он так на меня смотрит. Или спрашиваешь, там голова выбрита наголо, да, и оставлен, ну знаете, как у украинцев там в старину, у казака вот эти вот хохлы, вот эти чубы, вот это такие, знаете, украинцы говорят оселедець, как селедка, да, на голове. А у этих буддистов сзади что-то такое висит, либо косичка, либо, ну, просто так, небольшая полосочка пряди волос. Спрашиваю, зачем? А это, чтобы Кришна нас за него тянул. Я так смотрю на него внимательно, говорю, слушай, и что, и можно тебя потянуть? Хочешь, я тебя потяну? Ты думаешь, что ты поумнеешь? И он сам смеется, понимая глупость и наивность своих умозаключений. Но когда он это делает, эту стрижку такую, да, хвостик сзади, он вообще задумывается, что он просто, как безголовое животное, вот просто повторяет что-то. Когда кто-то, извините, я не хочу затравить каких-то чьих-то чувств, но сказать все равно надо. Когда человек делал по жизни преступление, да? Делал осознанно, отстаивал это в своей жизни, ревнителем был этого образа жизни, вот он умер. Начинается отпевание. Начинаются эти пропуски на лбы. Вот так стоишь, просто думаешь, слушайте, ну неужели вы верили? Ну неужели вот Бог вот такой, тут даже попробуй с людьми разыграй вот это вот. Дурил человека, теперь мне пропуск, я уже хороший. Человек скажет, извини, а чем ты докажешь, что ты хороший? Человек не согласится. Но Бога ведь на такой уровень не сводят, что ему этот пропуск, как говорится, будет действенным. Что из-за этого пропуска, за который заплатили деньги, что этот пропуск пропустит его на небо, и Бог его пропустит из-за этого пропуска. Когда нам говорят о том, что вот отпеть можно человека, я говорю, напиться можно за человека, но не отпеть. Выпьем за упокой, говорят, да? Так вот, если человек верит, что можно отпеть, ну, Бог такой вот тиран, да, ну, не любящий, судья, прокурор. А мы ему споем, и ему на сердце помягчеет, да. Я говорю, вы знаете, мы своим судьям даем земным взятки, а они мягчеют, да. Смягчают вину там, или вообще, как говорится, отмазывают, да. А тут Богу спели, вот просто так вот спели, люди хором, не хором, ну, отпели, в общем, этого покойника. Его Бог спасет. Думаем ли мы о том, на какой уровень Бога мы низвели? Думаем ли мы, какого мы духа? Знаем ли мы это? Конечно же, нет. Так вот, Бог говорит, мне не нужны, как в первой главе Исаии, вы помните, когда вы приходите с жертвами, и с валами, и там стуком, да? Это ли мне надо? Ваши руки полны крови. Зачем вот эта религиозная видимость и при этом внутренний мир измазанный, какой хочешь, человеческой грязью? Не нужны мне ваши субботы, помните слова пророка Исаии, или Бога через пророка Исаии. Не нужны мне ваши субботы. Я пресыщен, не нужны мне ваши жертвы. Я пресыщен туком овновой и кровью тельцов. Милости хочу, а не жертвы. Пойдите, омойтесь, очиститесь. Вы не знаете, какого вы духа. Если одним словом сказать, какого они духа? Фарисейского. Религия – это религия с определенным списком обрядов, там, доктрин и понятий, да? А жизнь – это жизнь. Пороки – это пороком. И у нас это все мирно уживается. Мы не знаем, какого мы духа, что мы из себя представляем в глазах Бога. Мы думаем, вот мы на себя смотрим, вот мы себе так нарисовали какой-то такой ореол, нимб вокруг своей головы. У нас все хорошо, чего? Даю десятую часть, соблюдаю субботу, не краду, не прелюбодействую, не курю, не наркоманию, и благодарю, что я не такого, как адвентисты, как баптисты, как пятидесятники, как харизматы, как католики или как Папа Римский. Вы понимаете, да? Мы говорим, какой у нас продажный суд вот здесь на нашей земле, в наших государствах. А теперь посмотрите, какой тоже продажный суд на небе, вот каким его люди представляют другим людям, да? Я провинился, я не раскаялся. Ну, может, притворно перед смертью что хочешь попросишь, да? Ну, есть Дева Мария, заступница. Заметьте, вот она наша взятка Богу. Ну, она женщина. Ну, а Бог вроде как мужчина. Ну, она там это погладит, она там, знаете, как говорится, приласкает, уговорит, в общем-то. Заступница. Ну, мы вот такое себе попридумали. Вы знаете, сколько сейчас ангелов, которые покровительствуют туристам, альпинистам, тем, кто любит, влюбленным, да, святой Валентин. Какая это любовь? Насколько она богоугодна? А может, она плотская? А может, это просто секс? И все. Ну, святой Валентин, как говорится, там стоит на страже. Думаем ли мы вообще, что мы делаем? Или думают ли, вот заметьте, Хэллоуин этот, американский, с этими тыквами, с этими дырками, с этими чудищами, с этими, извините, сценами дурацкими, да. Вот заметьте, переходят уже в Россию, уже на Украине, ну соскучились. И кто-то при этом католик. И вот это вот, извините, языческая какая-то мерзость одновременно. Кто-то вроде христианин, тут и китайские календари, и вызывание духа умерших. И контакты с вот этими умершими. Заметьте, человек вообще не думает. Когда изменяет кто-то муж жене, жена мужу, любовь от Бога. Или, может, приходилось слышать сегодня, гей-хлопцы с гей-девками, да, тоже, есть же верующие, есть и пастыри, которые тоже гей-хлопцы. И женщины есть такие, епископши. Они поднимают вопрос, у них своя уже Библия, уже переписанная. То есть, заметьте, вроде как будто бы этим людям Бога совсем вроде как бы отвергнуть нельзя. Ну, да, мы верующие, ну, значит, смотрите, еще и надежда на спасение, да? Но Библия переписана. У нас Бог Отец, ну, как бы, так будем говорить там, хотя не в этом, как бы, суть, да, ну, мы так говорим, как бы, мужчина, мужского рода, да, у них Бог это бесполый. Для чего? Почему? Ну, потому что вот любовь, как говорится, которая между гей-хлопцами и лесбиянками, гей-девками, да, она, видите, однополая, поэтому тут уже, как говорится, вариации начинаются. Думают ли люди о том, какого они духа, что ими движет? Когда мы толкуем Библию, когда мы говорим, вот это надо, вот это не надо, Мы ведь говорим, исходя из того, что думаем, что мы разбираемся в Библии. А заметьте, наш характер диктует, регламентирует, определяет и программирует нас в наших толкованиях Библии. Если мне нравится свинина, пойду к баптистам, пятидесятникам, потому что там все, что входит в уста, не оскверняет человека. Если не люблю, к адвентистам, там, как говорится, свинина запрещена. Если любим песни, любим концерты, но не любим думать, пойду в ту церковь, где много концертов и песен, и прославления. Если кто-то был там эстрадным певцом или каким-нибудь диджеем, пойдет к харизматам скакать там, ну, только, как говорится, немножко другие слова, а скачки, как говорят, те же самые. Музыка та же самая, ритмы те же самые, обалденные, как говорят. Я сам когда-то зашел на христианскую дискотеку. Если бы я не прислушался, не услышал, что там есть слова о Христе, я бы просто понял, обыкновенная дискотека, где балдеж идет по полной программе. Так вот Бог говорит, зачем мне ладан? Зачем мне субботы? Зачем мне ваши свинины? Зачем десятины? Зачем это миссионерство? Зачем эти хоры? И зачем вообще вот эти все здания? Если мы не видим, не понимаем себя, и наш внутренний мир не меняется, а мы какие были, такими и остаемся. Что еще хочу сказать? Что значит для нас, что мы не знаем, какого мы духа? Какой смысл вот в этих словах? Это значит, что нами... То, что это значит? Это значит то, что на самом деле нами движет. Вы понимаете, да? Знать, какого мы духа, это значит знать, что нами на самом деле движет. Знать, что нами движет иногда совсем не то или что, как нам кажется. Когда мы что-либо говорим или делаем, или строим какие-то планы. Мы иногда думаем, что вот у нас вот такие благие намерения. Как я приводил пример там. Пойду покопаю картошку. Это же христианское такое побуждение. Помочь старенькой бабушке покопать картошку. Это мы, как говорится, два пишем. А три за умом помечаем. У бабушки богатые родственнички, а вдруг потом бабушка замолвит, и меня родственнички хорошо устроят в жизни. Или, как бывает в церкви, сам тому свидетель. Вдруг одни родители начинают, ну, такую любовь, такую заботу о каких-то других родителях. Ну, может, они там имеют нужду. То есть, и в гости приглашают, и кормят, и поят, и отдыхайте у нас. И кто-то говорит, ой, какая вот христианская любовь бескорыстная. Потом проходит время, и выясняется, у них дочка не замуж, а у этих сын не женатый. Это называется не подмажешь, не поедешь. Так я задаю вопрос. Когда мы вот это делаем? Знаем ли, какого мы духа? Мы думаем, что мы так себе внушили, что мы заботимся о человеке. А фактически нет. Нам надо дочку выдать. Поэтому мы создадим видимость любви, заботы, благоденствия, попечительства. Выйдет замуж, дальше будем посмотреть. Так вот смотрите, какого мы духа? Что такое наш дух, внутренний мир? Это наш внутренний мир, мир мотивов и побуждений, то есть намерений сердечных. Это наш мотор, это наше топливо, это то, что в нас горит, что нас толкает, подстегивает нас к действиям или словам. Помните библейский стих? «Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни». Вот что мы любим, о том говорим, то смотрим, к тому стремимся – о том думаем. что нами движет, что в нашем сердце на самом деле, любовь к ближнему или к Богу, расчет или бескорыстная любовь. Немножко по-другому скажу. Какого мы духа? То есть, что внутри нас? Чуждый ли это огонь наших, заметьте, чуждый, я имею в виду как бы для Бога, да? Чуждый ли это огонь наших необузданных страстей? Или это Божий огонь разумной, осмысленной рассудительности? Для нас, обычных людей, огонь есть огонь, да? Ну, я имею в виду буквальный огонь. И какая нам разница, от какого костра, спички или зажигалки он был взят? Для нас главный огонь это что? Чтобы был огонь, чтобы около него можно было согреться, чтобы он мог, допустим, там выполнить какую-то работу, ну, допустим, подогреть, приготовить пищу, допустим, да? Но вы знаете, что в Израиле был священный огонь, данный Богом. Я просто не припоминаю, как бы, так будем говорить, каким образом он появился в Израиле, да? Но был Божий огонь и был чуждый огонь в Израиле. Так вот, был священный огонь в Израиле, данный Богом, который должен был быть постоянно поддерживаемым. И только от него можно было брать огня для других нужд служения в храме. Применение какого-либо другого огня в храме категорически воспрещалось. Это было недопустимым. Что это обозначало тогда для того Израиля древнего, да? И что для сегодня, что сегодня для нас это обозначает? Я вам прочитаю несколько мест из Писания. Исход, 30 глава, 6 по 9 стихи. «И поставь его пред завесою». То есть это, значит, это жертвенник, да? «Поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения. Против крышки, которая на ковчеге откровения». Это золотой жертвенник. «Где я буду открываться тебе». На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, заметьте, Аарон будет курить на нем благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Заметьте, 9 стих что говорит. Не приносите на нем, то есть на этом жертвеннике, никакого иного курения. Ни всесожжения какого тоже имеется в виду иного, чем как я это сказал. Ни приношение хлебного иного, чем как я определил. И возлияния никакого иного не возливайте на него. То есть, я, Бог, я говорю сейчас как бы, Бог говорит, я определил, курение должно быть исключительно такого состава. Не добавляйте к этому курению никакой дополнительной травы там или чего-либо подобного, кроме как того, что я определил. Зачем? Для меня, Бог как бы этим говорит, приятно именно вот такое ваше благоухание. Вот такое, такая жертва. Я определяю, что хорошо, что плохо. Я определяю, что преступление, а что не преступление. Я определяю, что красиво, что некрасиво. Не занимайтесь тем, что вот я вот тут добавлю вот этого. А вот это я считаю не нужно. Это мы так делаем с Писанием сегодня. Да? И мы не задумываемся, какого мы духа. Умничаем и поправляем Бога. При этом голову склоняем мы вот смирением, мы пред тобою склоняем колени, головы, шеи. курение, всесожжение, хлебное приношение, возлияние – только то, что я определил, говорит Господь. Никакого другого курения я не принимаю. Я определяю путь спасения и условия спасения. Пожалуйста, не добавляйте мне это неприятно. Не добавляйте своей вони, извините. Курение – это благовонное, вот эти наши добавки – это вонь наша. Не портите, не искажайте истины. Дальше, Левитам 6 глава, 12-13 стих, что говорят. А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. Заметьте, огонь на жертвеннике пусть горит и постоянно горит, его надо поддерживать. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. То есть от него берет огонь. Дрова от него должны загораться. И раскладывает на нем всесожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. О чем это говорится? Огонь божественной любви. Огонь божественного закона. Огонь Божьего определения, что хорошо и что плохо. Он не должен никогда потухнуть, чтобы потом какой-то чуждый огонь кто-то привнес. Я уже сказал, для нас огонь – это огонь. Хоть от того жертвенника, хоть от зажигалки, хоть от спички. Вот почему Бог когда-то был данный Богом, огонь был дан Богом. И его должны были всегда поддерживать, чтобы никогда не тух. И только от него надо было брать для огня жертвенного. Никакой другой огонь недопустимый был. Что это обозначает? Заметьте, я говорил такие слова. Что это внутри нас, вот в нашем духе? Не знаете, какого вы духа? Не знаете, чем вы горите и полыхаете? Вы не знаете, что вас движет к тем или иным поступкам? Это сравнивается с огнем. Так вот, заметьте, вот жертвенный огонь. Огонь, при помощи которого приносится жертва. Огонь определяет, как приносить жертву, как служить Богу. Что хорошо и что плохо, что делать, что не делать. Побуждение должно быть божественным, освященным, как это, ну, в обряде было. А теперь вот смотрите, одна такая, как говорится, ситуация библейская, которая записана в Библии, которая произошла, будем говорить, с самыми приближенными к Богу людьми. Ну, вы понимаете, приближенными здесь не обязательно внутренне такими быть, ну, при храме были эти люди. Надав и Авиуд, значит, это место, я скажу, Левитам 10 глава, с 1 по 11 стихи. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. То есть, заметьте, приходят, как говорится, для совершения богослужения, да? Каждый взяли свою кадильницу. То есть, кадильницы это были сделанные для храма по Божьему плану, да? Вот огонь надо было для кадильницы взять вот с того огня на жертвеннике, который никогда не должен угасать. Ну вот, стали два мужа Божьих, если их можно так назвать, ну, посчитали, какая разница, откуда нам, как говорится, взять огня. Заметьте, чуждый огонь, тут не то, что они там сидели и, как говорится, ну какое-то чудо произошло, и какой-то другой огонь как-то появился. Нет, был какой-то другой источник огня. Ну, так будем говорить. Вот костер где-то там горит, они, ну, говорят, какая разница, оттуда взять или оттуда. Вот взяли от костра. Принесли пред Господом чуждый огонь, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господним. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Заметьте слова Господа, да? Или слова Моисея о Господе. «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Что те, которые пытаются от имени Бога что-либо объяснять, не должны добавлять, не убавлять к словам, которые Господь говорил. От них не убавлять и к ним не прибавлять. Это будет чуждый огонь. Это будут чуждые побуждения, которые будут полыхать. Вы помните, язык – огонь прекрасной неправды, да? А язык говорит от избытка огня в нашем сердце. От избытка сердца говорят уста. Есть огонь, который, будем говорить, побудительные мотивы, которые исходят от Духа Святого через здравый рассудок. А есть просто от, будем говорить, необузданного, плотского, страстного сердца. Это называется чуждый огонь. Кстати, хочу сказать, чуждый огонь, вот эти наши страсти необузданные, это обиды, это зависть, это гордыня, это мы перебиваем человека, это мы не слушаем, это мы умничаем, это мы там курируем кого-то, управляем, манипулируем кем-то, обижаемся на кого-то, завидуем кому-то, да, это чуждый для Господа огонь. На этом огне никакие жертвы Богом не принимались, и все таковые, извините, уже скажу, священники, которые такие жертвы приносят на этом огне, они, как Надав и Авиуд, упадут когда-то замертво. Чуждый огонь необузданных страстей, Бог говорит, мне он не нужен. От этого огня никогда не берите, от этого источника огня никогда не берите огонька для какой-либо жертвы. Плотские страсти, заметьте, оскверняют жертву. Если корень, обратите внимание, оскверненный, плотские похоти необузданные, это уже скверная, оскверненная жертва. И заметьте слова, еще раз повторю, Моисей говорит Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближающийся ко мне освящусь. В первую очередь, те, которые говорят Слово Божье, не должны никогда полыхать никаким чуждым для Бога огнем. А ведь часто священники и проповедники, которые выходят за кафедру, которые от имени Бога что-либо говорят и говорят, закон отменен, да сам ты его не хочешь, того закона исполнять. Самому хочется жить в свое удовольствие. Самому хочется удобно устроить свою жизнь, зарабатывать денежки и пускать дым в глаза людям. Когда ты сам говоришь о том, что мы благодатью спасены, дела ни при чем, усилий не надо, крест не надо, все это только Христос. Слушайте, я задаю вопрос, от какого костра идольского вы прихватили вот этого огонька? Зачем вы этот огонек ложите в кадильницу, воняете пред Богом и затуманиваете, задурманиваете мысли людей? Где это вы взяли? Пока вот оно в Писании. Так вот где написано, что закон вечен. Если вы говорите отменен, то значит можно прелюбодействовать, воровать, убивать, лгать можно везде. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Вы при этом же говорите, что грех это делать. А почему ты говоришь, что закон отменен? Ну, понимаешь, закон отменен, но делать нельзя. Так говорю, так закон не отменен. Ну, понимаешь, я понимаю, поперек горла какой стоит у тебя этот закон. Ну, хочется себе внушить, что все-таки без закона, ну, как говорится, тоже можно так объяснять, что и вроде да, и вроде бы нет, а вообще по благодати. Вообще вот такая вот, извините, пудра вот эта, запудренные мозги. Это священники, которые берут чуждый огонь. Плотские похоти руководят разумом этих людей и, заметьте, определяют толкование Писания. Неосвященный священник принесет оскверненное Писание. И это Писание будет осквернено толкованиями чуждого для Бога огня плотского человека, который возведен кем-то в сан священника, и который от имени Бога, извините, дурит людей. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте». Заметьте, то есть не скорбите, потому что ваша скорбь по погибшим детям, да, будет обидою против Бога. Этим вы подтвердите, что вы Бога не одобряете, что Он такой рассякой, а наши вот братики, наши родственнички, вот как говорится, невинно убиенные младенцы. Голов ваших не обнажайте, на меня не дуйтесь и не обижайтесь, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам, обратите внимание, не умереть, добавляю, вместе с ними, и не навести гнева на все сообщество. Почему на все сообщество? Потому что если руководители вот такие, да, а они же учат народ. Народ же от них учится. А они точно так же на Бога обидятся. Вы помните Израиль, выходя из Египта, да, когда он там странствовал 40 лет? Как они обижались вроде бы на Моисея, но ведь фактически же на Бога. А противела нам эта негодная пища. Манна, не сеяли, не жали. Каждое утро встали, насобирали, кому сколько влезет. Пожалуйста. Опротивела нам эта негодная пища. Ты пришел нас уморить голодом тут в этой пустыне, забрать наше богатство. Как хорошо было в Египте. Обратите внимание, знали ли они какого духа? Вот ноги вышли с Египта, да? А душа осталась в Египте. Ропот, недовольство. То блуд, то мясо дай. Заметьте, они не поменялись. Возвращаюсь к 6 стиху из Левитам 10 главы. То есть, голов не обнажайте, одежды не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все собрание. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожжет Господь. Почему такая, как говорится, градация, да, такое разделение происходит? Ну, от них я не могу потребовать то, что от вас. Вы священники, вы должны быть гораздо выше. А для них это еще, как говорится, норма, которую они еще не достигли. Дальше. Из дверей скинии собрания не выходите. Обратите внимание, вот это выражение. Из дверей скиния собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания. Что здесь имеется в виду? Не оставляйте места в собрании. Не выходите из него. То есть, а чего бы они вышли? Все, не хочу я здесь быть. Мне тут, как говорится, Бог такое сотворил. Все, Бог мне не в радость. Не из дверей собрания не выходите, то есть заметьте, голов не обнажайте, одежду не раздирайте и в психах не покидайте собрание, потому что умрете. На вас елей помазание. Ну, вы понимаете, это обряд был такой, да? Но этот обряд к этому призывал их. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты, и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Обратите внимание. Когда входите в скинию собрания, то есть для того, чтобы совершать какое-то богослужение. Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою. Почему? Ты приступаешь к служению, ты будешь что-то совершать от имени Бога, и будешь что-то этим символизировать, а может и будешь что-то людям объяснять, которые придут на это богослужение. Это вечное постановление в роды ваши, вечное, я говорю в смысле, и для Нового Завета, для священников. Когда, заметьте, почему нельзя было пить вина и крепких напитков? Дальше написано, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого. И научать, я добавляю слово, правильно научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Заметьте, крепкое вино и напиток, извиняюсь, вино и крепкий напиток, заметьте, извращает сознание. Человек теряет объективность, здравомыслие и рассудительность. В нетрезвом состоянии он такое может натолковать, что, Господи, паси и помилуй этот народ с таким толкователем. Заметьте, это вечное постановление. Хочу вернуться немножко по тексту выше, да? Чуждый огонь. Я не помню, ну, так будем говорить, потому что читал. Или выпили они вина, и поэтому им показалось, какая разница, какого огня взять. Или это просто, будем такое говорить, умопомешательство. А, что тут такого? Ну, Бог сказал, какая разница, какой огонь. А, там же это благовонное курение того же состава, того. Ну, а огонь, какая разница? Все равно же дым будет определенного, как говорится, аромата, да? Да, ну и все. Так вот, я говорю, я не помню. Или выпили они. И в связи с этим было сказано, да. Или если не выпили, то все равно были пьяны от ума помрачения какого-то, да, и неискренности, да, и безответственности. Но что я хочу сказать? Чуждый огонь. Знаете, иногда бывает, кто-то говорит там в церкви, а почему вот жена пастыря вот так себя ведет? На каком основании ей это позволено, когда в Библии написано, что так нельзя? И вот священник, проповедник, чьей женой является вот эта женщина, да, или чьим мужем он является, да, выпив вина и крепких напитков, я не говорю в буквальном смысле, обидевшись на этого обвинителя, который посмел сказать, где написано, и что так не положено, тем более, если это жена проповедника. Так вот я говорю, обидевшись, настроившись, вы понимаете, он выпил вина и крепких напитков, не в буквальном смысле, и закатал проповедь. Вот мне Бог положил на сердце, думал я, какую проповедь, и Бог мне, как говорится, положил на сердце сегодня вот такую тему. Про Корея, Дафана, Аверона, не судите, да не будете судимы. Хотя это вообще, как говорится, не к месту. И ничего ему Бог не ложил. Он не знает, какого духа. Ему сатана положил обиду, и эта обида, как чуждый огонь, определила тему и направление толкования такого писания. То есть он нетрезвый. Далее, что значит для нас эти стихи и для тех, кто выходит за кафедру и говорит что-либо от имени Бога, держа в руках Писание, что если ты любишь поесть, и поэтому, выходя за кафедру, говоришь о том, что все, что входит в уста, не оскверняет человека, не читая других мест Писания, так, будем говорить, выхватываешь и узко толкуешь, да, то ты пьяный. В каком смысле? Ты одержим чем? Едою. Ты любитель поесть.
Поэтому твое толкование исходит из этого. Если тебе не нравится, чтобы тебя кто-то обличил, ты начинаешь... Есть в Библии понятия такие, как обличение, а есть такие понятия, как осуждение. Ты обличение начинаешь называть осуждением. Не судите, да не будете судимы. Если тебе не нравится, чтобы тебе, ну, пастырю подсказывал кто-то, ты начинаешь говорить такие слова. Давайте любить друг друга. Бог есть любовь. Давайте не будем смотреть друг за другом. Ну, я не к тому, что надо смотреть, что это красиво. Иногда не надо смотреть, но мы иногда такое вытворяем, что тут не видеть нельзя. Ну, он начинает говорить, давайте не будем смотреть друг на друга. Давайте будем взирать на Иисуса Христа. Я не буду смотреть на вас, что вы делаете, а вы не будете смотреть на меня и на мою жену, что мы делаем. Я прямо говорю, это пьяный пастырь, потерявший здравомыслие и рассудительность. Он, может быть, вина буквально не пьет, но вот эти символы, вот именно это и означали. Для чего? Чтобы можно было отличить священное от несвященного. Нельзя быть заангажированным. Нельзя быть предвзятым. Нельзя быть порабощенным какой-либо похотью, потому что мы можем быть пьяны не от вина и шататься, но не от секеры. Пьяны. Рассудок не трезв, не здрав, да? От чего? От гордыни. От обиды. От зависти, от корыстолюбия, от плотских похотей прелюбодейных, допустим. От желания, ну, так говорится, жить за чужой счет. Заметьте, тема наша, еще раз напоминаю, не знаете, какого вы духа? Каждый человек, простой человек и непростой, который выходит за кафедру, в сане священника, проповедника, кого хотите, да, должен вникать в себя, чтобы задуматься, что мною движет, почему хочу командовать людьми, почему чувствую себя иным ангелом, почему все время говорю, что дело Божье нуждается в ваших пожертвованиях, Бог нуждается. Так Бог ли нуждается, или тебя жаба душит? Может, ты нуждаешься? Так зачем того Бога сюда примазываешь? Это меня когда-то в одной церкви харизматической попросили. Говорит, ты не хотел бы евангельскую весть сказать? Я говорю, хорошо. А говорю, а о чем? Ну, о том, чтобы люди деньги приносили. Я говорю, ой, не-не-не-не. Я говорю, я туалет почищу церковный бесплатно. Ну, я говорю, не-не, это тема, говорю, забудьте. Про деньги я пас, все. Это выходят, там про какого-то Бога рассказывают, про то, что Бог нуждается. Ни в чем Бог не нуждается, Бог ничего не просит. Если будет дело Божье, люди увидят, дадут. Не увидят, не дадут. А с протянутой рукой, как говорят, под монастырь иди. Не надо этого говорить. Но говорят же, объясняют. Или как мне когда-то там, знаете, опять-таки, вот задумайся, почему так люди делают, не знают, какого они духа. Ну, пригласил меня пастырь в одну церковь пятидесятническую. Сказал я проповедь, народ в восторге. Подходит к пастырю. Один пастырь сидел, как говорится, с креста снятый. А народ ликовал. Кончил проповеди, а меня там подходят, приветствуют, обнимают, целуют. И подходят к пастырю и говорят, брат, когда еще раз, ну, брат Александр приедет? Посмотрел он так, не зная, какого он духа на меня. И так, знаете, чеканя каждое слово сказал. Значит, ну что вы, братья и сестры, у брата такой талант, ему надо другая аудитория, ему нужно выходить на большие миссионерские поля. Вы поняли, да? Это называется «пошел ты вон отсюда, дорогой». Еще пару проповедей, и я, как говорится, на бабах буду сидеть. Меня никто не будет слушать. Хотя я не говорил для того, чтобы его сместить. Нет, пригласили, я сказал, как умел, как знал, как понимал, так и сказал. Не ставя перед собой там, что кого-то унизить. Просто, чтобы заставить людей задуматься. Люди начали думать, люди ожили. Я не читал лекцию, я дискутировал с аудиторией, в таком виде была проповедь. Пусть идет на новые миссионерские поля. И он, ведь он, заметьте, сказал, и думает, что раз так сказал, то он действительно о человечестве переживает. Да нет. Не об этом он переживает. Что дальше мне еще хотелось бы сказать? Для того, чтобы понять, насколько эта тема и это познание важно для нас, вот эта тема, не знаете, какого вы духа, да, нам необходимо обратить свое внимание на то, что это самый, вот этот, будем говорить, самый изощренный, самый завуалированный метод подделок сатаны. Метод работы сатаны, который он применяет не вне нас, не извне нас ими искушает, а использует их внутри нас. Обратите внимание. Через нас, наш неосвященный дух, неосвященное сердце, из-за того, что мы не вникаем в себя и учение, не занимаемся сим постоянно, мы не знаем, кто в нас работает. Ну, раз мы верующие, мы же думаем, что Бог. Что в голову не пришло, какое умозаключение я не сделал, от Бога. Может быть, я оправдываю порок. Может, я обиженный на человека, обвиняю незаслуженно человека. Но я считаю, что я заблудившегося ставлю на место. Моя обида, мое раздражение, это ревность по Господу снедает меня. Я не задумываюсь, и я хочу сказать, чтобы мы это тоже поняли. Самый завуалированный метод подделок сатаны. Убийство. Ну, знаете, тут, как говорится, и так все понятно. Прелюбодеяние, ну, тоже понятно. Но когда прелюбодеяние называется любовью, ведь, заметьте, на основании Писания, далее, внутри, ну, у меня же чувство к женщине. Я говорю, к блуду, может, ты чуть точнее говори. Или когда человек, вот, ну, говорит, я там совсем с тобою согласен, но не согласен, что вот алкоголя никогда нисколько нельзя принимать. Я вот считаю, что Писание, вот Павел написал, немного употребляй. Я считаю, что это правильно. Я говорю, ну скажи, пожалуйста, что тебе просто хочется выпить. Ты мучаешься. Тебя воспоминания мучат. Ты когда-то выпивал, ты не избавился от этого чувства. Зачем ты это на основании Писания толкуешь? Ну заметьте, вот изнутри это идет. И заметьте, и выхватывается какой-то стишок. Хочется поесть. Все, что входит в уста, не скверняет человека. Или все, что Бог сотворил, или продается на торгу, ешьте без исследования. Я говорю, так написано или так хочется. Ты когда-нибудь задумался, что тобой движет вот, через эти толкования? Ты хочешь исполнить Слово Божие? Ты хочешь обуздать свою плоть и свои необузданные страсти? Нет. Ты хочешь выхватить из контекста какие-то определенные тексты, которые без, как говорится, сопоставления с другими стихами, можно вот так истолковать, чтобы оправдать желание и выпить, и закусить, и погулять. Заметьте, внутри нас есть мир наших умозаключений, мир чувств, переживаний. И мы зачастую находимся в их плену, не зная, кто через них на нас влияет. Да, мы загораемся, мы горим, мы полыхаем, мы говорим, мы ревнуем, мы проповедуем, не задумываясь, кто за этим стоит. Ну раз я верующий, кто? Бог, все, какие рассуждения. Я верю, а ты вот не веришь. Я думаю, говорю, перед тем, как верить. А ты не думая, веришь всегда. И веришь всегда, что все, что делаешь, все, что говоришь, все правильно, всегда все оправдываешь. Это я рассказывал когда-то. Вижу, кого-то слушают, я плохо знаю Писание, его слушают, того человека с раскрытым ртом. Я стал молиться, говорю: Господи, благослови, чтобы я так знал Писание, чтобы меня люди слушали, а не его. Ну, я думал, что я же Богу буду служить, то пусть меня слушают. А он же не от Бога говорит, но его слушают. И я считал, что заблуждается, потому что слушать надо меня. Толковать могу только я. Я не понимал, какого я духа. Я думал, что это молитва от Бога. Да нет, какого от Бога? Дай мне такую силу, чтобы я того запнул за пояс, и чтобы меня слушали, а не его. И все. Тут нечего, как говорится, рисовать и говорить. Так вот, смотрите. Сатана, заметьте, это самый изощренный метод, которым он влияет на нас. Сатана нас так искушает. Через наши мысли, которые мы всегда лояльны, которые мы всегда считаем за божественные, и благодаря чему нас просто так, извините, сатана разводит. Вот этот наш внутренний мир, наш дух, да, вот эти умозаключения, чувства, переживания, да, они нами двигают. Они нас направляют и подводят нас или к Богу, или, как говорят, под монастырь от Бога. Зачастую мы бываем настолько наивны, как дети, просты, как 5 копеек. Вот все, что нам не взбрело в голову, да, вот все, что нам не кажется, я подчеркиваю, это кажется, но мы считаем, что это истина, да, вот это все от Бога. Почему? Потому что я верующий, потому что я истинный верующий. Так вот, знаете, чтобы сказать, что знаете что, а я не столь искренний, как мне раньше казалось. Вы знаете, я, читая Писание, вижу, что не всегда в нашей церкви по Писанию говорят и толкуют. Если я туда хожу, то это истинная церковь. Надо ходить в ту церковь. А почему? Потому что я туда хожу. Почему это истина? Потому что я так понимаю. Вот она, психология, которой пользуется сатана, чтобы нас обмануть и вокруг пальца, как говорится, обвести. Если мы, верующие, ходим ногами в церковь и молимся, то для нас это уже как закон. То все, что не взбредет, я прямо так говорю, взбредет в нашу голову, может быть, от нашего необузданного сердца, есть от Бога. Мы так считаем, мы так верим. Потому что нас так научили. Наша церковь говорит всегда правду, а я в нашей церкви тоже никогда не заблуждаюсь. И что бы ни произошло со мной и вокруг меня, я всегда прав, а ты всегда не прав. Заметьте, именно этим мы ведемся. Этим инструментом пользуется сатана. И благодаря этому держит нас в оковах своих заблуждений. Сатана по нашей вот этой, как я сказал, пятикопеечной вере, вот этой, да, простаковатой, не простой, а простаковатой, ограниченной, наделяет нас и своими пророчествами. Вот так пророки становятся. Я сколько встречал этих пророков, которые я пророк, сразу заявляю. Я, конечно, мог бы так сказать, говорю: если ты пророк, зачем ты об этом говоришь? Уж коль ты говоришь, то, наверное, у тебя нет таких оснований, чтобы это было понятно и так без твоих слов. Поэтому ты и говоришь о себе. Сам себя не похвалишь, кто похвалит? Сам не назовешь себя пророком, кто заметит? И кто поймет, что ты вообще что-либо с каким-либо божественным пророчеством имеешь какие-то отношения? Так вот, по нашей этой пятикопеечной вере, сатана наделяет нас своими пророчествами и видениями, и сновидениями, и откровениями, то есть вот я думал, размышлял, мне пришла мысль от Бога, вот Бог говорит вот так, при этом цитируется Писание, я говорю, так если уж говорить Писанием, так вот говорит и так, еще наоборот, из того же Писания, а это откуда, от Бога, нет? Ну человек отмахивается. Так вот таким путем, по такой нашей пятикопеечной вере, сатана дает нам свой, в кавычках, великий свет. И я хочу еще сказать, святое место пусто не бывает. Если мы не заполнены Духом Святым, Духом премудрости и разума, если мы его не ищем и плотские похоти не обуздываем, то не сомневайтесь, святое место пусто не бывает. Сатана тут как тут. А дальше, как я сказал, пророчество, видение, сновидение, откровение, толкование и тому подобное. Вы помните, есть такие библейские стихи, 2 послание Коринфянам, 11 глава, с 13 по 15 стихи. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сатана принимает вид ангела света». Заметьте, лжеапостолы думают, что они апостолы Христовы. Почему? Потому что принимают вид. Вы поняли? Вид принимают апостолов Христовых. А дух при этом какой? Заметьте, лукавый, лукавые делатели говорят одно, а мотивы совсем другие. Говоря о приношениях в храм там средств своих, десятин или пожертвований, они говорят о Божьем деле, о нужде Божьего дела, а зачастую, вы понимаете, да? Положите мне в карман. Мы говорим, что мы любим Бога, людей, и думаем, раз так говорим, то значит любим. Но на самом деле, если вот так остановиться, задуматься и честно заглянуть в свое сердце, а что ты вообще испытываешь вот к этим людям? А вспомни, вот ты вчера сидел на этом же собрании, где сейчас говоришь, я вас всех люблю, любовью Иисуса Христа. А вот просто вспомни, когда ты смотрел вот на ту сестру и говорил внутри себя, ну и крокодил накрашенный. Или когда кто-то пел, что ты говорил, ой, прямо там так, прямо выпендривается на той сцене, хочет себя показать. Это было то, что на самом деле есть. А выходит, рассказывает вот такое. Потому что нельзя же выйти и сказать, вы знаете, я вчера на вас посмотрел и сказал, накрашенный крокодил. Ну кто тебя за это будет слушать? Хотя кто-то бы сказал, ну молодец, что хоть признался, да? Заметьте, сатана принимает вид ангела света, а, заметьте, лжеапостолы, антихристы по-другому, да, принимают вид апостолов Христовых. Вот идет игра, вот оно фарисейство, а вот на самом деле, что есть внутри? Лукавство, расчет, корысть, гордыня, обида и так далее и тому подобное. И заметьте, они не знают, какого они духа, и мы точно так же можем этого не знать в отношении себя. И дальше. А потому невеликое дело, если и служители его, кого его? Ну, сатаны получается, да? Принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. То есть, заметьте, как бы они ни играли в этот христианский театр, конец будет по делам. По каким? Ну, так он же говорил красиво и делал красиво. А мотив был некрасивый, поэтому дело это некрасивое. Это просто дело корыстное, расчет корыстный. Проповедь обиженного человека против того, кто осмелился что-то сказать. Исаия 5 глава с 20 по 22 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горько почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой». Обратите внимание. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, а при этом говорят, что они разумны в своих глазах, что они рассудительны, что они здравомысленны». Заметьте, горе, которые храбры пить вино. Здесь не только буквально, но это уже безумие. Храбры пить вино, курить, и еще и блудить, это сегодня храбрость такая у людей современных зачастую, да? Но горе и тем, которые храбры, будучи обиженными, говорить что-то от имени Бога, толковать Писание, кого-то обвинять несправедливо. Горе таким людям. Горе тем, которые храбры есть наперекор Писанию, пить наперекор Писанию, грешить наперекор Писанию, и при этом храбры оправдывать какими-то стихами свои пороки. То есть, заметьте, происходит подмена. Добро является злом, зло является добром. Свет тьмою, а тьма светом. Зачастую мы движимы вот этими плотскими своими похотями. Мы душевные люди, которые не могут понимать того, что от Духа Божьего. Которые не могут исполнить закон, не способны к этому. Заметьте, насколько важно знать, какого мы духа. Вот что нами на самом деле действует. Какими мы должны быть искренними, какими мы должны быть такими честными перед самими собою, в первую очередь, и перед Богом, чтобы сказать, да, я обижен. Ну, а если обижен, тогда вот только что ты бурчал, какой он, какая она, какие они рассякие, тогда, ну, если ты обижен был, то ты был пьян. И эта пьянь, вот это вино, вот эта обида, они диктовали тебе вот так объяснять, вот так толковать, вот так нападать и на кого-то и оправдывать себя. Заметьте, я вам когда-то говорил, борьба внутри человека происходит между разумом и чувствами. А мы ведь не знаем, когда чувство, а когда разум. Нами движут чувства, а мы же не привыкли вникать и не привыкли разбираться. И мы при этом говорим, мы думаем, я думаю, мне Бог открыл. Бог открывает через разум освященный, а не через необузданное сердце. Мы говорим, что я думаю. Иногда я говорю, ты думаешь, что ты делаешь? Он мне отвечает, ты думаешь, только у тебя голова есть, а все дурные, да? Я говорю, я так не сказал. Я сказал, ты думаешь, что говоришь. Это о голове идет речь. Ты же сейчас брыжешь слюною. Ты же сейчас обижен. Хорошо, хотя один ты святой. Вот весь разговор. Так вот, обратите внимание. Нами движут чувства зачастую. Мы говорим, что это разум. Поступайте по духу, это называется, поступайте по свету, плод духа, любовь, радость, заметьте, поступайте по разуму, это свет. Но не подчиняйтесь вожделениям плоти. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, это тьма. Но если мы не знаем, когда разум, а когда чувство нами движет, если мы не анализируем последствия вот этих, будем говорить, побудительных наших мотивов, да, то вы сами понимаете, по природе нам свойственно зло, чувства необузданные, оправдывать, ну, чем-то, кем-то, как-то. Ну, а Писание, которое говорит о том, что есть добро и что зло, приходится опровергать, отвергать и противиться этому. Горе тем, которые, будучи необузданными в каких-то плотских греховных страстях, пытаются оправдывать свои вот эти похоти какими-то стихами, нападать на того, кто, может быть, ну, по-доброму нам что-то попытался сказать или задал вопрос. Горе таким людям. У них все перевернуто с ног на голову. Эти люди с необузданными страстями и похотями, они не могут знать, что есть истина. Они не могут принять того, что от Духа Божьего. Они душевные, они плотские. Если в вашем сердце горькая зависть и сварливость, заметьте, это же надо видеть в себе, то не хвалитесь и не лгите на истину, я добавляю, и не пытайтесь что-либо говорить от Бога. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, а кому непонятно, бесовское. Поэтому заметьте, чтобы сатана нами не манипулировал, чтобы через наш дух, в который мы не вникаем, он нас не обманывал, чтобы мы зло не называли добром, а добро злом, необходимо понимать границу, разницу между чувствами и разумом внутри нас. Заметьте, никто вместо вас, вместо нас этого не сможет сделать. Каждый из нас хозяин в своем доме, в своем естестве. Это я должен вникнуть, это я должен заметить, это я должен приложить усилия. Далее, назвать все своими именами и поставить четкую разделительную линию между добром и злом, светом и тьмою, между чувствами и разумом. Я прочитаю Евреям 4 глава 12-13 стихи. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Обратите внимание. Мы говорим, тема называется «Не знаете, какого вы духа?» Говорим о духе. Из чего этот дух состоит? Слово «дух» в данном контексте, из чего состоит наш внутренний нематериальный мир? А вот в этих стихах, что я только что прочитал, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. Здесь дух – разум, а душа – это чувство. И заметьте, Слово проникает. Не просто там проникло и какая-то закваска, все заквашивает, но ничего конкретно непонятно. Заметьте, Слово Божье должно проникнуть внутрь. Заметьте, до какого уровня, на каком уровне должна совершаться работа? До разделения души и духа. Зачем разделять? А потому что мы должны знать разницу, границу, черту, которую нельзя переступать. Если мы не знаем, у нас душа и дух не разделены, у нас не стереозапись, а моно в накладку, и песня... пение песни и музыка в накладку идет, монозвук, да, то мы никогда не узнаем, где добро, где зло, мы не узнаем, какого мы духа, мы будем думать, что нами руководит Бог, а нами может руководить совершенно иной дух. Так вот, Слово Божье, живое и действенное, обратите внимание, оно живое и действенное, если мы сами не покойники. Если мы живем в покое, Слово Божье не живое и не действенное. В одно ухо вошло, в другое вылетело. Мы сидим на проповеди, слушаем проповедь, а мыслями, где только мы в этот момент не побываем. Так вот, заметьте, живое и действенное Божье Слово в живом человеке, если еще не помер. И острее всякого меча обоюда остро. Заметьте, вот эта острота, о чем говорит. Чем острее, тем точнее можно разделить эту границу. И оно проникает до разделения души и духа. Заметьте, Слово Божье разделяет, точно человеку говорит и определяет. Это разум, это чувство. Вот ты действовал по чувствам, вот это и получил проклятие. Вот была мысль, ты ее не послушал, теперь говоришь, была же мысль, почему я не послушал. И дальше, да, проникает это слово до составов и мозгов, видите, да, вникая в себя и учение, и судит помышления и намерения сердечные. Судит не в смысле осуждает, а взвешивает. Помышление – это о голове, и намерение сердечное, которое тоже как мысль, обратите внимание, и с головы мысль выходит, и из сердца через разум тоже как мысль. Только я вам говорил, когда все-таки сердце является главенствующим, да, и чувства влияют на разум, то внутри мы ощущаем дискомфорт, насилие над собою, беспокойство, теряем мир, какой-то прессинг. А когда разум, то просто будем говорить, как такая спокойный какой-то такой вычислительный центр. У нас такая мысль, у нас другая, у нас третья. Мы сопоставляем. На нас никто не давит, и мы спокойны, мы не теряем... Мы просто находим, не теряем мира душевного и спокойствия. Мы просто в состоянии размышления. Но когда чувство нас куда-то рвет, нас мечет, мы стремимся, нас трудно удержать, мы другого давим, прессуем и так далее. И заметьте, нет твари, нет творения. Здесь подразумевается, нет мыслей, нет намерения сердечного. Даже в самых сокровенных уголках нашего сердца или ума все обнажено, заметьте, пред Богом, и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. За что? Даже за, заметьте, за намерения и помышления, если они не такие, какие должны быть. Еще хочу прочитать вам. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 по 16 стихи. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Заметьте, говорят, нельзя победить грех. Благодарение Богу, который всегда, заметьте, не иногда, а всегда дает нам, добавляю одно слово, силу торжествовать во Христе. То есть, как торжествовать во Христе? Ну, торжество – это когда победа, успех. Торжествовать в борьбе над грехом. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И, смотрите, благоухание познания о себе. Заметьте, познание о Христе, если мы это познание применяем в жизни, то в результате наша жизнь становится благоуханием, благовонным курением, о котором мы с вами говорили. Вот только такое благоухание Богу нравится. И вот только на таком огне, не чуждом для меня, на священном божественном огне, вот эти благовонные травы должны сжигаться, чтобы для меня было вот такое благоуханное, будем так говорить, такие благовонные ароматы. Так вот, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Заметьте, когда мы не знаем, какого мы духа, мы думаем, что мы Божьего духа, а люди, видя, когда мы как этот пулемет взахлеб что-то говорим, прем куда-то, настаиваем на чем-то, ругаемся, спорим, обижаемся, да? Заметьте, это не благоухание, это вонь. Там Христа нет, потому люди это и не принимают. А вот если мы знаем, какого духа, разобрались, где дух, а где душа, произвели разделение, определились, что слушать, что не слушать, тогда, вот заметьте, вот это познание даст нам торжествовать во Христе в борьбе над грехом. И это проявится в нашей жизни, наша жизнь будет благоуханием, источником аромата. И заметьте, и Бог, заметьте, познание о себе будет распространять не столько, будем говорить, нашими проповедями словесными, да, сколько нашим образом жизни. Я думаю, вы меня правильно поняли. Наша жизнь, мы можем просто жить и проявлять то, к чему нас Бог, проявлять в жизни то, к чему нас Бог призывает. Видишь, нагого одень, бездомного приюти. Кто-то в чем-то нуждается, протяни руку. Помоги, защити, поддержи, помоги. Ибо мы Христово благоухание Богу. Заметьте, мы благоухание Христово. Христос вселяется в нас, мы начинаем благоухать, и это приятное благоухание Богу. В спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Что я хочу подчеркнуть в этих словах? Вот заметьте, иногда человек не может объяснить словами, вот что плохого в человеке. Вот он говорит, да вроде правильно он все говорит, ну что-то так, ну так надоедает, как он говорит. Ну что-то такое в душе противление, что просто я не знаю, как это объяснить. Вы понимаете? А это исходит из нашего духа. Мы его не видим, мы не понимаем. Для нас это все нормально, все красиво, хорошо и везде свет. Но я имею в виду, когда человек одержим страстями и похотями, когда он перебивает, сам-то он это в этот момент же не замечает, он же в Духе Божьем, он же попросил благословения на разговор. А дальше попер без тормозов, как говорится, на газ жмет и все. Ни стена, ни столб, ни дерево толстое. Все сметает на своем пути. Вихрь. Майор Вихрь. А люди же вот этот прессинг ощущают. Мы много говорим. Мы, может, знаем много документов. Там подтверждаем документальными какими-то свидетельствами из Писания. Библию на зубок. Но наглость, напористость, беспардонность, давление, прессинг. Перебиваем, не можем выслушать человека, не стараемся его понять, все время поучаем. Вот он, запах смертоносный на смерть. В данном контексте я что хочу сказать, здесь речь идет не об этих людях, а наоборот, о тех, кто Христово благоухание. Но кто не хочет жить по-божьему, они противятся, для них это благоухание как вонь, они уходят, вы понимаете? А я сейчас этот стих перефразирую и говорю, что мы являемся иногда запахом смертоносным на смерть по своей греховности. А если вы понимали, какого мы духа, и преобразились, произошло истинное пробуждение, как мы читали с вами в прошлый раз из выдержки Елены Уайт, то были бы запахом живительным на жизнь. То есть, заметьте, наш дух, вот вы знаете, говорят, вот когда говорят об этом человеке, он грамотный. Да, говорю, да, грамотный, но что-то от него так прет, как-то так. Настолько он грамотный, что прямо аж тошнит. Так вот, обратите внимание, запах – это дух. То есть, заметьте, слова мы слышим ушами. Поступки мы видим глазами. Можем это как-то телесно ощутить, если это забота какая-то о нас, да? Мы можем правильно цитировать Писание, но не понимая смысла, будем это так цитировать, назойливо, придирчиво, что вот человек скажет, ну да, вот вроде поможет, но такое ощущение, что теперь я в долгу у него. Вот вроде бы человек говорит, ешьте, ешьте, мне так нравится, когда гости кушают в удовольствие. А человек говорит, вот вы знаете, вот он говорит как-то так, вот вроде ешьте, ешьте. А я вот смотрю на него и какое-то такое чувство, что потом он тебе напомнит, что ты у меня жрал, не ел, а жрал. И что за это еще придется отвечать. Он тебя будет попрекать этим. Вот это запах, вот это дух, с которым мы живем. И о котором мы иногда не знаем, что это за дух. Мы можем кого-то принять, будем кормить, будем одевать. Но человек будет тут скрывать раздраженность. Он будет все время намекать, что ему куда-то ехать, что вам пора уже выезжать. То есть, да-да, живите, живите, но быстрее бы вы отсюда свалили. Мы иногда, знаете, вот некоторые говорят, ты вот, Саша, людей не видел, ты вот не знаешь. Я говорю, вы знаете что? Вы можете что угодно говорить. Я даже если разговариваю с человеком по скайпу. И он говорит, Саша, я так рад, что Бог меня с тобой свел. А я вот чувствую, что я так рад. А вот какая-то такая интонация, которая меня заставляет задуматься. Потом проходит время, но я это уже на заметку беру. Кто говорит, что говорит, как говорит, с каким чувством говорит, взахлеб, не взахлеб, спокойно или как говорится, открыто или играя, все это дух. Для меня сегодня зачастую это уже не тайна. Я пару раз гляну на человека, если услышу еще пару фраз, это уже практически человек определен для меня. Я это не к тому говорю, что хочу похвастаться, вот какой я там умный, да? Вы тоже можете, ну, если несет, как говорится, человека каким-то таким неживительным запахом на жизнь, да, а смертоносным на смерть. Ну, тут понятно. А ведь бывает иногда игра, бывает иногда неоткровенность. Так я говорю, выражение лица даже говорит, интонация. Как говорим, куда при этом смотрим, открытый взгляд или такой бегающий. Или интонация, да, Саша, да, но я хотел бы тебе сказать, я говорю, вот это но, это больше, чем то да. Говорит, да, для приличия, а но это на самом деле что есть. Ой, Саша, ты, как говорится, не сердцевидец. Я говорю, ну, посмотришь. Ой, Саша, откуда ты это знал? Оттуда, говорю, от верблюда. Я вам рассказывал, пока я не понял своего духа. Помните, я рассказывал такой пример свой из жизни. Господи, когда же наступит Твое дело Божие? Господи, да быстрее, да возьми меня, да используй, да скажи прямо, куда пойти, да я пойду. Я действительно искренне ревновал об этом. И действительно искренне просил Бога об этом, но я не знал, какого я духа. Я говорю, Господи, пошли меня, и я бы Тебя прославил. Вот сказал такое вдруг внутри так четко. Да, Ты не против бы, Ты меня бы прославил, и сам при этом не против прославиться. У меня такой сразу, как бы, внутри вопрос возник, знаете, как будто бы мне слова эти, как говорится, вслух в уши сказали громким голосом. Я говорю, как прославил? Я же от тебе ревную. И Бог мне говорит, ведь ты похож на какого-то качка, на какого-то боксера, борца, который почувствовал свою силу. Да, ты грамотный, ты знаешь, ты начитанный, ты как говорится, башка работает. Но ты же, когда начинаешь доказывать кому-то, ты же зажимаешь человека в тиски. Ты же не даешь ему свободы. Ты же его насилуешь. Он уже соглашается. Ты добиваешь, ты демонстрируешь свою духовную силу, когда уже соперник поверженный. Почему люди не слушают тебя? Сколько ты кому говорил? Кто уверовал в твои слова? И я говорю, никто. И потом Бог мне говорит, пока ты не поймешь другого человека, пока не научишься его считать за человека, пока не научишься его любить, почитать, пока он не перестанет, пока ты для него, он для тебя будет баптистом, пятидесятником, он будет для тебя врагом, ты об этом вслух не говоришь, но ты его прессуешь, давишь, и он противится, он не может объяснить, он говорит, ну ты знаешь, с этим Сашей, как говорится, как с заразой какой-то. Пока не научишься любить, никуда я тебя не пошлю. И все. Я вам рассказывал. Это был для меня, как говорится, такой момент в жизни, знаете, как обухом по голове получил по своей искренности. Но я вам говорю, я искренне не понимал, какой дух мною движет. Гордыня, пусть маленькая, замаскированная, но была под видом ангела света. Не называл я людей врагами, я это уже понял и научился. Но чувствовал я их врагами, а люди чувствовали это тоже. Я говорил, что вы свободны, но если бы вы попали в мои руки, я вас так зажму тисками, что и кишки повылазят во имя Господа Иисуса. Я не понимал этого. И когда-то мне говорили, я говорю, вот такое-такое я иногда делаю, и меня совесть судит. Это, говорит, не совесть, это, говорит, сатана тебя, ну, как говорится, с пути веры сбивает. Это, что ревность подобие Господним снедает тебя. Ну, знаете, вот когда-то кто-то объяснил мне, а тот, кто объяснял, был такой же самый, как и я, горделивый. И когда я стал задумываться, когда я понял, я раскаялся, ну, хочу сказать, долго до этого шел. Очень долго. Научился любить врага и быть спокойным. Но в духе,
где-то вот чувство превосходства. Что я умнее, другие глупее. Я об этом не говорил, но это чувствовалось во взгляде, в нажиме, в прессинге, в интонации. Вот это, что я все равно 5 копеек свои должен ставить, без попа вода не посвятится и так далее и тому подобное. И вот когда я раскаялся, впервые меня стали звать. До тех пор никто не звал. Да, послушают, согласны люди с тем, что я говорю. Но Бог как бы удерживал от того, чтобы люди вот так сами звали, сами слушали. И с того момента меня стали звать. Бог даже таким путем показал. Вот это я от тебя хотел. Без этого ты мне вообще не нужен. Умеешь маскировать, но все равно кое-кто, да кое-как это чувствует и не тянется к твоему Богу, которого ты представляешь своей жизнью. Я это к тому говорю, чтобы вы поняли. Пока я этого не понимал, что мною движет. Пока у меня был расчет. Идешь в церковь, вроде бы любишь Бога, молишься, просишь, поворачивайся. Мысли о богатстве, об устройстве жизни. Господи, дай то-то, то-то, дает то-то. А у меня внутри какое-то такое, не возмущение, не революция. Знаете, какое-то такое неудовлетворение. Ну, надо же мне Бог вот это дал, что я просил. Да ну его в баню. Это, да не хочу я его. Хотелось бы мне вот такого. Ну так надо было и говорить. Нет, вот это лицемерие. Вот это вот пытаться замаскировать какую-то эту раковую свою опухоль, да. Вот это игра христианская какая-то такая. И то, что вроде бы как бы хочется, так написано, выдаешь за то, что ты такой на самом деле и есть. А на самом деле я не знал какого я духа. Когда стал понимать, все поменялось в жизни, все по-другому стало. И стало на те места, на свои, на которых все и должно было стоять. Я и сейчас скажу вам, сказать, что я там вообще совершенный, там непорочный пред престолом Божьим, это будет неправильно. Но будет правильно сказать, что я постоянно в этом вникаю. И те мелочи, которые открываются, я продолжаю идти путем. Мне не нравится для себя в первую очередь положение болота и лужи. Мне нравится переливание. Я вникаю, я не переливаться не могу. Мысли, как говорится, как в бетонной мешалке бетон все время крутится. Все время какой-то анализ, все время Бог меня туда-туда заглядывай, туда-туда, там, лови себя он на том. Я вам скажу, это меня не удручает и не загоняет в какое-то уныние, меня это радует. Да, открывается что-то, кто-то может не заметить, кто-то может заметить, да, но меня радует, что я двигаюсь, что я не стою на месте. Это вдохновляет. И я вижу конкретно, как говорится, что я не стою на месте. Деревья мелькают, значит, машина едет. Значит, я двигаюсь. И я вижу, на сердце легче, к людям проще. Я не говорю, что вообще, как говорится, я как Бог, да. Я все это относительно, я вам уже говорил. Но я двигаюсь, и результаты общения с людьми показывают. Прав, неправ, правильно, неправильно я там что-то понимаю или делаю. Я думаю, на сегодня я уже закончу наше общение. Стихи, которые мы с вами сегодня исследовали, вы видите, с разных мест, я их цитировал, читал вам, вы видите, стихи вроде, как говорится, из Ветхого Завета, и там про огонь, и там про эти, про ладан, там благовонное курение, вот эта трезвость, которая должна быть у священников. Но мысли, вы понимаете, да, они очень насущные. Да, другими словами это все называется, чем в Новом Завете, да. Но, тем не менее, мысли одни и те же самые. Тогда на уровне символа обряда это было, буква закона была. Сегодня это на уровне духа должно применяться нами в жизни. Для нас слово должно быть живым, понимаемым нами. И является источником силы к нашему духовному облагораживанию и развитию. Поэтому
То, что читаем, задумывайтесь, размышляйте, копайтесь, анализируйте. Все это будет накопляться, как книги в библиотеке. Все это будет утончать ваше суждение и подводить каким-то, в конкретных ситуациях, каким-то уже новым выводам, к которым раньше мы не подходили. И еще раз не забудьте, незнание своего духа – это ловушка сатаны. Вот здесь он нас всех, как корову на лед выводит, и у коровы ноги разъезжаются во все стороны, она шлепается на лед. Вот здесь самая замаскированная для нас мина сатаны. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.